«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, и это «Человек читающий». Мы возвращаемся к обсуждению, собственно, книг. В прошлый раз был такой дайджест-обзор прочитанного в прошлом месяце. В начале декабря мы повторим этот формат. Формат признан успешным, интересным, занимательным. А мы возвращаемся к длинным обсуждениям, прочтениям, комментариям и спорам вокруг текстов, которые мне кажутся не просто заслуживающими внимания, но основополагающими для нашей современной культуры. Кто их таковыми назначил? Я. Вот. Собственно, можно бесконечно спорить, составлять иерархии и каталоги библиотечные или любых других произведений искусства или культуры, да. Гораздо важнее, что эти списки, что эти иерархии означают и что они несут как бы собой, да, своей конфигурацией. И мы обсуждаем, продолжаем обсуждать последняя сегодня встреча, последний эфир, посвященный книге «Восстание масс» Хосе Ортеги и Гассета, испанского философа, книга 1930 года. И это пятая встреча по этой книге, и я когда думал, о чем будет эта встреча, как подводить итоги, так много уже было сказано, книга-то небольшая, тем более мы обсуждали в основном первую часть, да, это из двух, это как бы два больших эссе, собранных под одной обложкой в книгу под названием «Восстание масс», и мы в основном занимались тем, что обсуждали первые главы, первые 13 глав, вторая часть состоит из одной главы и заключения, по сути, то есть, ну, можно сказать формально, что это 15 глав одного произведения, но скорее книга построена так, что вначале нам дается такой калейдоскоп примеров, подтверждающих главную мысль Гассета, и потом длинное эссе, в котором он разворачивает параллельную мысль о том, ну, эта глава называется «Кто правит миром», да, и ее можно читать только после того, как прочитал первую часть, потому что на слова «кто правит миром» сразу же у нас начинаются какие-то социологические, политические или, не знаю, духотеории заговоров, версии того, о чем может пойти речь. Он же вначале дает много времени и сил много тратит на то, чтобы объяснить, что именно он имеет в виду. Ну, в общем, он делает все то, что делает любой уважающий своих читателей автор. Он пишет так, чтобы свести к минимуму вероятность быть непонятым. Да, вообще, великие книги пишутся таким образом, чтобы люди их понимали, какими бы сложными они ни были. Именно так пишутся научные работы, да, чтобы в них не было, не было возможности приписать автору не те мысли, которые он произносит. Вот, у нас пятая заключительная встреча по книге, написанной в 1930 году. Книга маленькая, буквально 200 страниц. И вот, возвращаясь к вопросу, о чем же мы будем сегодня говорить, мне кажется, что объем на самом деле не важен. Да? Если мы возьмем какую-нибудь по-настоящему любую значимую книгу, вот как на прошлой неделе прошла новость, что книжный клуб где-то в Америке или в Англии собирался на протяжении 40, что ли, лет раз в месяц, и они читали поминки по Финнигану Джойса, по 2-3 страницы они начинали, и постепенно поняли, что это очень большой темп для этого произведения, и перешли на формат «одну страницу за встречу», и вот спустя 40 лет они дочитали это совершенно неповторимое произведение. И так как оно заканчивается тем, что на полуслове обрывается повествование в последней главе, ну, оно обрывается именно в том месте, с которого поминки по Финнигану начинаются. Джойс в этом смысле такой модернистский кудесник, играющий формой. Они решили продолжать сначала, как и задумывал Джойс, что это бесконечно вращающееся колесо повествования, которое, как и любой другой достойный текст, создан для того, чтобы его обсуждать. В общем, молодцы ребята, что 40 лет обсуждали книгу одну. Это достойно уважения, на самом деле. Я абсолютно без шуток говорю. Это такой не то чтобы оправдание, почему Гассету посвящено 5 встреч. Более того, из-за перерыва, да, у нас был праздник сначала, 2 понедельника назад, потом вот формат дайджеста, и перерыв получается 3 недели между 4 и 5 частью. И я понял, что чем больше времени и паузы берешь, тем больше мыслей порождает книга, не только эта, любая, да, на которой сосредоточено твое внимание, она как куст буквально расцветает и прорастает во все новые и новые сферы жизни. В общем, с огромным удовольствием я вернулся к работе с конспектами перед сегодняшней встречей. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о обуважении, на самом деле, да, о власти, я сначала хотел сказать, но власть нами так размыта, это понятие 20 веком, общим школьным образованием, газетными заголовками и прочим-прочим, что у нас власть сразу же рифмуется с политикой, да. Гассет же говорит о власти совершенно в другом ключе, в формате власти как авторитета, власти как морального авторитета, да, власти как того, кто создает смыслы, которые люди добровольно принимают на себя. Собственно, этому посвящена глава большая эссе «Кто правит миром?» Да, правят ими. Это исторический экскурс на самом деле. «Правят миром», говорит Гассет всегда. Гассет, да, я туда-сюда прыгаю, ударение. «Правят миром всегда те, кто создает лучший мир и предлагает лучший мир большему количеству людей». Ну, на самом деле, неважно, большему количеству людей или нет, но это те самые авторитеты. Мы это обсуждали довольно подробно в книге Луиджи Зои «Отец». Да, если не слушали, можете послушать. Есть в подкастах все выпуски «Человек читающего». Именно вот такая доброжелательная власть-руководство-авторитет и способна, по мнению Гассета и многих других философов, способна к главному, да, для чего нужна культура, культура, культивары, то есть воспитание, потому что без любви педагогика невозможна, без любви авторитет невозможен, без любви невозможно подчинение истинное, да, которое не есть терпение и, сжав зубы, ожидание момента, когда я, наконец, буду у руля, а то добровольное принятие на себя чужого авторитета. Ну, это не просто я принимаю на себя добровольно. Нет, я считаю человека авторитетом, и я рад ему подчиняться. Причем, мне кажется, что часто мы, когда говорим про подчинение, мы сразу же думаем о насилии, да, о том, что кто-то кого-то там абьюзит, или кто-то кого-то заставляет делать что-то ужасно неприятное. Нет, то есть, видите, эти слова вообще теряют свой смысл сквозь наш общественный дискурс. Ну, кто кому скажет, представьте, да, я подчиняюсь своей жене или я подчиняюсь своему мужу. Тут же набегут советчики и прочие подруги, которые скажут, ну, как же так, как же достоинство, как же твоя свобода личная, ну, в общем, ты же личность, да, такие начнутся аргументы. Часто такое происходит, часто такое слышу, что вот подчинение — это не те отношения, в которые человек должен входить, в которых человек должен находиться. Ровно то же самое 97 лет назад пишет, 93 года назад пишет Ортега и Гассет, что современное ему общество разучилось уважать друг друга, разучилась уважать авторитеты, разучилась уважать таким образом себя, потому что невозможно подчиняться другому, уважать его, не уважая себя. То есть все пожрала власть, как власть сильного над слабым. Да, везде вторглись правила, везде эти правила заменили ритуалы и традиции. И оказывается, что единственный критерий успеха в отношениях людей – это власть-сила. Да? То есть я заставлю тебя подчиняться, я заставлю тебя любить себя. Да? Это звучит пока еще абсурдно звучит, но мы явно последние 100 лет движемся в эту сторону, и очень много художественных фильмов про это снято, и художественных произведений написано именно о том, что пока единственное, чему... Единственное, что не подвластно силе, это любовь, да. Ну, дальше можно сказать, свобода, творчество, разум, да. Гассет тоже предлагает опору на философию, как выход из морока, да, в котором мы оказываемся ежедневно. Но факт остается фактом, что очень часто мы не чувствуем себя в отношениях, да. Отношения неважно причем какие, горизонтальные или вертикальные, построенные временно для того, чтобы достичь какой-то цели, или заключенные навечно, да, как бы по факту не вышло, но есть и такие отношения, как то детско-родительские или венчание в церкви, да, подразумевается вечность как некий выход из повседневности, как выход из количественного мира в мир качественный. И сегодня будет много рассуждений об уважении, об отношениях и об ощущении себя. Пишите 967-103-5533, задавайте вопросы, или попробуйте ответить на мой вопрос. Я вот думал, о чем вас спросить сегодня, и сформулировал это таким образом. Скажите, а встречались ли вам какие-то авторитеты? Можете ли вы назвать каких-то авторитетов, может быть, в публичном поле, или это ваш учитель, или это ваш родитель, или супруг, или ребенок? Ну, то есть, два вопроса в одном. Что вы подразумеваете под уважением, и кого бы вы могли назвать в качестве уважаемого вами человека? Вот, ответь, это правда интересно, потому что, если так посмотреть по сторонам, мы видим бесконечное количество популярных людей. Мы видим тех, кто нас смешит, мы видим тех, кто нас пугает, мы видим тех, кто рассказывает нам, как жить, или хочет научить нас чему бы то ни было, да, от курсов по литературе до того, как заработать свой первый миллиард. Как будто авторитетов, вот так вот задаться вопросом, да, остановиться, а кто у нас авторитетный? Лев Толстой, да? Но он уже умер. Вот вопрос. Есть ли кто-то, как Лев Толстой? Есть ли вообще это чувство в современном мире, как то, которое испытывали к Льву Толстому? Можно к нему по-разному относиться, но Ганди ему писал, и люди к нему ходили, и бесконечно он занимался какими-то выяснениями, или, вернее, прояснениями своих отношений с людьми, с государством, с церковью. То есть это был авторитет, да? С плюсом или с минусом, любой знак можно подставить, но авторитет. Вот есть ли сейчас такие авторитеты? 967-103-5533. Вот, мы пробежались в прошлые разы по тому, из чего Гассет делает вывод, что вообще-то произошло восстание масс, которое все проспали и никто не заметил. И мы поговорили и про толпы на улицах, в театрах, в кафе и на пляжах, и про то, что мы живем в лучшее время, ну, лучшее с точки зрения товаров и услуг, как это по-другому сказать, ценностей, да, материальных. Никогда не было человечество столь сыто, никогда оно не было столь долгоживущим, с доступом к образованию, здравоохранению, полеты в космос, доставка еды и прочее-прочее. Да. Понятно, что за 93 года с момента написания этой книги еще более комфортным стало общество. Вот. А мы живем в обществе комфорта. И очень часто этому не рады. Очень часто смотрим по сторонам, видим скорее негативные последствия этого, начиная от того, что у соседа бисер крупнее, не бисер, да, жемчуг крупнее, а заканчивая тем, что как-то все бессмысленно становится в этом обществе потребления. То есть мы каким-то образом пытаемся постоянно в, ну, буквально технические отношения, да, это отношения с системой транспорта, с системой продовольствия, с системой, не знаю, канализации города и прочего авиасообщения, мы пытаемся туда засунуть смысл, у нас не выходит, и мы объявляем собственную жизнь бессмысленной. Как так получилось? Как устроено наше мышление таким образом, что от того, как ведут себя, например, коммунальные службы, да, зависит мое внутреннее, ну, духовное состояние. Потому что, ну, вообще это из разных областей понятия, и смешивая их вместе, неизбежно какой-то винегрет получится. Причем винегрет не очень съедобный. Дальше мы говорили о том, что то, что Гассет называет избранным меньшинством и массой, и здесь тоже как-то легко, мне кажется, по нашему коммунистическому прошлому, вернее, такому прошлому тотального образования, общего для всех, и неким нарративом, заложенным Лениным, как-то мы привыкли сложно воспринимать такие темы, как избранное меньшинство или масса, мы сразу вставляем туда какие-то моральные оценки, мы говорим, что одно хорошо, другое плохо. при том, что это вопрос терминологии, да, и то, о чем говорит Гассет, если это разворачивать на живой язык, то, ну, это просто отражение реальности. Как то? В любом иерархическом срезе общества, ну, например, в школе, есть те, кто учится, и те, кто учат. Дальше есть те, кто учат учителей, ну, какие-нибудь методологи, Игроно, да, есть чиновники этим управляющие, есть министр образования, есть академики. Ну, я не знаю, насколько их можно засовывать в систему школьного образования. Скорее возьмем вообще там здание науки, частью которого, одним из кабинетов которой является школа, да, которая, ну, как минимум готовит кадры для тех людей, ну, для того, чтобы они пошли в институт, для того, чтобы они потом пошли заниматься фундаментальной наукой. Например, я просто эту сферу взял жизни. И понятно, что там есть некая внутренняя иерархия. И когда мы так об этом говорим, оно вроде звучит нормально. Как только мы вставляем избранное меньшинство, хотя, ну, оно действительно избранное, их избирают, их назначают, им вручают звания, им какие-то премии вручают, вплоть до Нобелевской или Филдсовской, или миллион других, платят деньги несоразмерные, приглашают лучшие институты, они как-то живут успешнее, чем их неуспешные какие-то коллеги, которые не добиваются успехов. В общем, иерархия налицо. То же самое происходит там и у врачей, и у футболистов, да, есть футбольный клуб «Реал Мадрид», а есть какая-нибудь команда третьей лиги, ну, российской, я имею в виду, да или не российской, шотландской, неважно. В общем, везде сплошные иерархии. Это норма, и это естественно. И мы также по своей жизни можем замечать, если выстраивать какие-то иерархические графики, в чем мы становимся лучше, в чем мы становимся хуже. Мы приходим в поликлинику, делаем, сдаем весь набор анализов, упражнений, проделываем, и вот нам говорят, вот это улучшилось, а вот это вот стало похуже, можно здесь подкачать. Или там в тренажерном зале мы, да, поднимали мало веса, потом поднимаем больше веса, или бежим дольше. Мы можем строить иерархические лестницы. Это нормально. Соответственно, есть то, что избрано, да, избрано как выделяющееся, и есть некий массив всего остального. Я предлагаю на это смотреть еще вот с такой стороны, что то, что избрано, избрано кем-то, а то, что для нас является неразличимым массивом, это то, куда не направлено наше внимание. Это такая мысль на полях про то, как мы сами организовываем свое внимание, и как мы этим организованным нашими установками вниманием сканируем окружающий мир, как мы выделяем для себя, что хорошо, а что плохо, какие фильмы мы хотим смотреть сегодня вечером, да, мы на что ориентируемся, когда делаем этот выбор, или что мы сегодня хотим есть, или с кем мы хотим общаться, а с кем мы не хотим общаться. Бесконечное количество таких бытовых повседневных примеров можно приводить, и это все про то, что в первую очередь различающим являюсь я сам, различающим качество собственной жизни, да, и качество окружающей меня действительности. Это снимает довольно много вопросов о том, кто в ответе, да, кто виноват и что делать, потому что редко кто из авторов, особенно того времени, возвращает нам фокус на самих себя. 967-103-5533. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. И вы можете присылать свои комментарии и вопросы по номеру 967-103-5533. Обсуждаем книгу испанского философа Хосе Ортеги Гассета «Восстание масс». И Гассет говорит, что вообще-то человек-масса — это закономерный итог развития науки, развития техники, развития социальной машины, цивилизации, да, развития в 19 веке, которая завершилась вот таким новообразованием, да, новым человеком. Человеком, который, как пишет Гассет, ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой. Ощущает таким же, как все, ощущает себя, да, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если его возможности и силы огромны. Вот, и про его сравнение человека массы с избалованным ребенком мы тоже говорили в прошлые разы. И очень тонкая грань, которая отделяет эту книгу от морализаторства, по моему мнению, состоит в том, что Гассет дает более широкий обзор, нежели просто упадок нравов, да, упадок морали или упадок связи с возвышенным, да, с божественным, как угодно называйте, потому что он говорит, что все это есть закономерный итог того, как устроено современное ему и на самом деле современное нам общество. А именно, он говорит, ну, мы про это тоже говорили, что мы захвачены идеей прогресса. Где-то с середины 19 века, да, может быть, с начала 19 века мы захвачены идеей прогресса. А прогресс — это что такое? Прогресс — это смесь или сплав, или брак, или союз капитализма и науки. Науки, причем такой фундаментальной, потому что он там приводит примеры и древнегреческой техники, и китайской техники, которая и римской, довольно была серьезная техника, но не было науки, да, такой, которая бы выходила за пределы непосредственно вот технологичности, да. У нас же в Европе есть наука абстрактная, наука фундаментальная, которую при этом еще хорошо танцует капитал. Капитал как это называется, буржуа, да, буржуазия, ну, это все мы там из Маркса знаем, на этом не хочется останавливаться. Хочется сказать, что капитализм совместно с наукой могут создавать очень эффективные связки, очень эффективные, решающие всяческие человеческие и не очень человеческие вопросы от хорошо работающей канализации до вот создания новых пестицидов для того, чтобы выращивать хорошо питание и организовывать и регулировать. В общем, они создают большую машину. Про машину мы говорили тоже много, когда обсуждали книгу Льюиса Мамфорда «Миф машины». И повторяться здесь тоже не хочется. Важно, что дальше Гассет делает необычный вывод. Что самый типичный представитель человека массы, он говорит, представьте, к нам прилетели инопланетяне и говорят, покажите нам вот самого нормального, обычного человека, да, ну, ни плохого, ни хорошего, ни великого, ни низкого. И он говорит, скорее всего, это будет ученый, да, ученый как некий выразитель общеевропейской, ну, как бы смысл вообще европейского проекта. Это ученый, доцент или кандидат, ну, кандидат наук, что-то там изучает в своей лаборатории, решает какие-то уравнения, что-то открывает. В общем, ученый – самый типичный представитель массы. И как так происходит? У нас же пиетет есть перед учеными. Они же выучили формулы, они же умеют решать уравнения. Значит, автоматически делается у нас вывод часто в обществе, что они какие-то особенные, что они какие-то всемудрые, премудрые. И при этом Гассет говорит, что сама наука варваризирует ученого через специалитет, через то, что здание науки стало настолько монструозно огромным, что и как будто иначе с ним невозможно обращаться, кроме как выбрать, ну, получить какую-то общую базу, а потом ты берешь маленькую часть этой большой вселенной науки, становишься в ней самым лучшим специалистом, но не выходишь за ее рамки. И часто мы, когда приглашаем ученых в студию, да, в «Пойми себя, если сможешь», они говорят, я вот в этом некомпетентен, как только мы делаем шаг вправо, шаг влево, я об этом говорить не буду. И это неплохой тип поведения, да, с одной стороны. С другой стороны, где здесь человек, да, кроме ученого, есть еще и человек, а мы привыкли, или мы часто так делаем, что для нас статус важнее, чем, собственно, носители этого статуса. Для нас форма важнее, чем... Это даже не содержание, это реальность, да? И тогда мы, будучи неспособными общаться как люди с людьми, мы начинаем общаться посредством вот этой большой машины, которая нас организовывает. И этот процесс, он на самом деле довольно... Он настолько пропитывает всю нашу реальность повседневную, что мы без него не знаем, что делать. Без него, нам кажется, сразу начнется анархия, начнется какой-то день самоуправления, а в лучшем случае, а в худшем случае какой-нибудь машины начнут переворачивать люди на улице. И что за общество, что за мир мы построили, в котором для того, чтобы сказать что-то о любви, о дружбе, об отношении к чему бы то ни было, или просто о своих чувствах, у меня должны быть специально выписанные органами какими-нибудь специальными, справка о том, что я вот могу, имею право, и ко мне надо прислушиваться. Причем такой справкой может быть не только институт любой, да, но и, например, количество подписчиков у меня в соцсетях. Вот если у меня 1000 подписчиков, у меня вот тоненький голосок. Если у меня 1 000 000 подписчиков, у меня погромче голос, поувереннее. Как мы измеряем уверенность этого голоса? Ну, по отклику, да. Вообще, и капитализм, и наука, да, почему Гассет их объединяет и сводит вместе, когда говорит об их роли в строении современного общества, ориентированного на прогресс, они количественные. Капитализм все меряет эффективностью, то есть деньгами, а наука все меряет экспериментом, да, со времен научной революции последней, Куновской. И они оба дают как будто в результате ответ. Ну, то есть, да или нет, правда, неправда. И мы начинаем жить вот в этих... Не в реальном мире, а в лабиринтах единицы нолей, в лабиринтах того, что вот это доказано, а вот это не доказано. И в нашем мире, ну, обвинение в недоказанности сродни обвинению во лжи. Да? Такое происходит сплошь и рядом. Мне тут на глаза попался какой-то модный журнальчик женский по психологии или что-то такое, или это была статья, посвященная психологии. И я читаю, а там написано, как людям общаться друг с другом. То есть я подобные статейки последний раз видел, когда, знаете, в детстве дарят лет на 7 тебе такую энциклопедию юного джентльмена или энциклопедию юной леди. И там вот, значит, описывается как какой-то примитивный этикет, как надо знакомиться, как надо взаимодействовать, что кому можно говорить, что кому нельзя говорить. А тут вот, ну, журнал, очевидно, для более взрослых дам, девушек. И причем это не просто про взаимодействие с другими людьми, а это про взаимодействие с самим собой, да, как спать, как есть, как одеваться, как выглядеть, что говорить, а что не говорить. И, ну, я прям зачитался. Очень интересно, что нас обучают быть самими собой, что как бы подразумевает, что вот эта роль сам собой, да, я сам, как будто эта роль кем-то прописана. Есть какой-то сценарий, с которым надо сверяться для того, чтобы за пределы этой роли не выходить. То есть аутентичность вообще выкидывается из уравнения. Александр из Москвы мне пишет. Добрый вечер. Вы неправильно сформулировали авторитет. У нас это было криминальное. Надо говорить кумир. А кумир кто угодно может быть. Тот, кто преодолел что-то. Сбросил 60 килограмм, в 70 лет получил высшее образование. Александр, спасибо вам за этот комментарий. Интересно, видите, как, по-вашему, если кто-то застолбил какое-то слово, то все, оно обретает такой смысл. Да, и весь вот этот флёр или история переписывается одним движением. Да? Авторитет у нас, значит, про криминал. Ну, а кумир, можно сказать тогда из Библии, что вот не сотвори себе кумира, и что мы будем делать? Сбросил 60 килограмм, а как его называть-то будем? Кумир не богоугодно, авторитет из криминала. Давайте что-то придумывать. А вот Александр продолжает, я думаю, Фёдор Конюхов можно назвать кумиром. А почему? Как вам кажется? Ну, то есть вы сказали уже, что кто-то тот, кто что-то преодолел. А зачем что-то преодолевать? Вот хороший вопрос, мне кажется. Если мы возьмем любые органические процессы в природе, там ничто не преодолевает. Никто ничто не преодолевает. Преодоление – это какое-то... Ну, понятно, что есть аскеза, да? Но тоже как-то странно к аскезе применять преодоление. Преодоление соблазна, понимаю, искуса, да? Но в любви, в воспитании, в чтении, в изучении, в построении своего дела, бизнеса, строительстве своего дома, там, воспитании своих детей, посадке дерева, тут что мы преодолеваем? Вообще, зачем нам что-то преодолевать? Если требуются героические усилия, я не помню, чья это цитата, то значит, где-то что-то порвано. Да? Если нам нужно вот 5-летку за 3 года выполнять, ну, это же бред с точки зрения чисто вот разговорного языка. Давайте 5-летку за 3 года дети, чтобы росли. Вот за 3 года, чтобы они 5-летними были. Но это ерунда какая-то. Причем не замечающая реальности. А по поводу того, что если авторитет не подходит, вот кумир тоже не подходит. Предлагайте еще. Как мы будем называть уважаемых людей? Вот. То есть важно еще что сказать, что масса по Гассету – это не класс. И сюда весь этот марксизм про взаимодействие и противоборство классов не подходит, потому что он говорит, масса – это тип мышления. В каком-то смысле современный варвар. Варвар как оторванный от культуры человек. И вот, опять же, не хочется морализаторствовать ни в коем случае, потому что у самого рыльца в пушку бесконечно, и всегда найдутся те, кто что-то лучше, чем я, знает. И слава богу, да? Вообще, первую часть Гассет заканчивает тем, что, что авторитет – это очень важный маркер того, кто я сам для себя, да? Простите меня за употребление этого слова. Он так и пишет, что если у меня нет авторитета, то это большой вопрос задуматься, а я вообще по чему тогда живу, по там, с кого жизнь делаю, кем хочу стать. Как будто на себя же невозможно ориентироваться. Это какой-то Мюнхгаузен с самовытягиванием за косичку из болота получается. Кризис родительства как будто сюда же относится. Кризис ученичества, да. Куда ни глянь, везде кризис. При том, что это порождает новый виток проблем. О нем мы поговорим после короткой рекламы. 967-103-5533. Вернемся.
Человек читающий.
Мы прервались на точке, где перманентные кризисы повсюду мы видим, да, и это тоже по Гассету тип того мышления, который мы наблюдаем последние 150-200 лет, что весь мир пристает, когда у нас есть вот такой взгляд на вещи, прогрессивный, прогрессистский, весь мир пристает местом, в котором постоянно надо что-то исправлять, в котором постоянно что-то идет не так, и это порождает все новые и новые комитеты, все новые и новые организации, которые мы создаем для того, чтобы что-то решать. Ну, то есть решение проблем порождает новые проблемы, и этот пермакризис, такое слово, по-моему, в прошлом году было выбрано в качестве слова года оксфордским словарем. Постоянный кризис, да? А кто нам нужен, когда у нас постоянный кризис? Нам нужен кризис-менеджер. И бюрократия или сильное государство, или вообще форма решения вопрос через организованные такие ячейки сообщества, через иерархию, через документы и прочее-прочее, это способ того, как мы взаимодействуем с миром. Ну, например, кто-то во дворе там машину неправильно паркует, мы начинаем писать заявления, мы начинаем привлекать каких-то лиц, у которых есть какие-то полномочия. То есть мы вместо того, чтобы поговорить с человеком напрямую, ну, или не машину он паркует, а, например, за собакой своей не убирает, или включает поздно музыку, да, мы не идем разговаривать лично с ним, потому что мы не знаем вообще, как разговаривать с людьми, как договариваться с людьми без мордобоя или без подкупа, да, ну, то есть, скорее всего, ну, то есть, вообще, вежливость у нас является чем-то таким абсолютно необязательным, потому что за это не платят, да, за все, что не платят, это у нас все необязательно. Мы примерно в таком мире оказались во многом. И тогда у нас есть участковые, у нас есть всякие другие официальные и полуофициальные репрессивные структуры, которые мы вот мы стравливаем друг с другом. И о чем вообще вся мысль-то? Мысль о том, что мы перестали замечать друг друга людей. Мы перестали замечать, что общество состоит из людей, что класс детей состоит из людей, что там учитель – это человек, что партнер – это человек. У нас появляются бесконечные чек-листы, да, с требованиями к себе и к другим, да, что мне надо сделать до 30, до 40, до 50, чем надо обладать, каким надо быть. И вот мы все время сравниваем себя с каким-то образцом. Причем этот образец выдуманный, ну, потому что максимум, что какие-нибудь ученые, да, на кого мы обычно ссылаемся в этих местах? На ученых. Максимум, что это может быть, статья в интернете, где написано, что вот такие-то ученые провели такое-то исследование и выяснили, что нормой является вот такое. То есть это норма, это как бы замер реальности, который уже есть. Да? Норма по росту, норма по весу. Это все как бы среднее интегральное значение по популяции. Время меняется, меняется, и это норма. Так же, как даже с психическими заболеваниями. Да? Там каждые 5-10 лет пересматривается, принимается следующая версия международной классификатора болезни, и что-то, например, перестает быть психическим заболеванием, а что-то становится. То есть поведение никуда не изменилось. Изменяется отношение к этому. Вот, и в следующем часе хочется, подводя итог, поговорить о том, возможно ли вернуть такой человеческий, межчеловеческий взгляд на мир или нет. 967-103-5533, пишите.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию, по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня заканчиваем обсуждение книги испанского философа Хосе Ортеги и Гассета «Восстание масс». Книга 1930 года, но каждый раз я ее перечитываю, это третий или четвертый раз, как я ее перечитываю, я нахожу все больше и больше примеров того, что это написано не о 1930 году, не об Испании, но о той конфигурации мира, в которой мы все с вами живем последние 150-200 лет. И пока не видно выхода, на самом деле, из этой конфигурации. И тогда эту книгу можно рассматривать как некоторую карту. Да, карту местности для того, чтобы не путать карту с территорией. Не путать реальность с нашими представлениями о реальности. Не путать реальность с нашими желаниями того, какой эта реальность следовало бы быть, да, то есть это книга как способ избавления от каких-то иллюзий или фантазий. И во многом это рассуждение Гассета похоже на мем, знаете, сильные люди создают комфортные времена, создают слабых людей, слабые люди создают сложные времена, а сложные времена создают сильных людей. И вот в этом цикле мы так или иначе всегда болтались, потому что Гассет тут приводит из римской истории, из древнегреческой истории, из египетской истории примеры, подтверждающие некоторую вот цикличность такого рода движения. Но наша эпоха отличается от других тем, что создана огромная по своим силам машина техники, машина государства, машина бюрократизации, да, во всех странах мира, плюс интернет как некая связующая нейросеть, ну, не в смысле нейросетей современных, а в смысле аналогия с мозгом, да, где нейроны образуют сети для того, чтобы сообщаться друг с другом. В общем, мы сегодня говорим о культуре и о варварстве. Да. Я в прошлом часе говорил, что мы говорим об авторитете и об избранном меньшинстве, а мы говорим, похоже, о культуре и о варварстве, и этот вопрос раз за раз, получается, в европейском дискурсе возникает, да, про то, кто является цивилизованным, что для этого надо, какие условия существования этой цивилизации, и во многом наша эпоха характеризуется тем, что мы думаем очень часто, что нужно просто настроить грамотно алгоритмы для того, чтобы оно все хорошо работало. А если что-то не работает, или если люди используют что-то не по назначению, то это значит, люди какие-то не такие, потому что алгоритмы у нас работают хорошо. Довольно часто такой встречающийся образ мысли. И мы говорили об ученых, как о главных представителях, эмблематичных представителях класса, не класса людей, а как типа людей массы, потому что ученый, становясь все более и более специалистом, специализируясь, занимаясь все более узкими зонами мира, решая все более узкие задачи, он уходит от реального мира, да, и ему комфортно в его научной келье, в своем кабинете, у своего микроскопа, у своих уравнений, у своего компьютера. И здесь происходит очень такой опасный с точки зрения Гассета момент. Ученый, который, ну, например, математик какой-нибудь, или биолог, да, или физик. Люди, которых общество берет на щит, готовое платить им большие деньги, восхищаться и обсуждать. Ну, например, кому в нашей стране, или вообще кому в мире есть дело до науки, я имею в виду, кто ею прямо интересуется. Ну, проценты, ну, может быть, там, 15% людей, ну ладно, 30%, да? Я думаю, со мной все согласятся, что точно половина населения Земли не интересуется наукой от слова совсем. При этом, когда вручаются Нобелевские премии, все тут же начинают это обсуждать, об этом пишется в новостях, говорится, анализируется, спорят, копья ломают. А потом шумих проходит, все снова забывают, да, и про микробиологию, и про нейронауки. И это показывает вообще про то, как устроен наш мир, про шоу, про шум, про внимание, а не про суть, да, о чем люди спорят, о чем люди решают какие-то уравнения. Так вот, что происходит? Этот ученый, получивший Нобелевскую премию, вдруг становится рупором, рупором того, как надо жить. У него спрашивают все на свете, любые вопросы, да, от того, как кофе заваривать, до того, как нам обустроить Россию. И, ну, они избираются в парламенты. Причем, ладно, ученые, да, с спортсменами то же самое происходит, с балерунами, с любыми известными людьми. Мы склонны смешивать известность с компетентностью. Вернее, не так. А человек-специалист в своей сфере. Мы говорим, ага, он специалист, он олимпийский чемпион, он Нобелевский лауреат, значит, автоматический ход мысли, он специалист во всем. Это так не бывает никогда, да, потому что обычный человек, да, не являющийся суперспециалистом в своей сфере, он, когда подходит к какому-то предмету, о котором он ничего не знает, да, он, к новой сфере, он знает, что он профан, он действует осторожно, как ребенок, ну, в хорошем смысле. Он пробует, он задает вопросы, он учится, он ходит на курсы, он ориентируется на существующие образцы. И потом, научаясь в этом, находя себя как-то в этом, понимая, чем я здесь занимаюсь, я начинаю пробовать, экспериментировать потихонечку, не переворачивать радикально всю игру, да. Человек же, который является признанным специалистом в своей сфере, если его все начинают превозносить, он приходит и в другие сферы, как будто он специалист, и может очень много наворотить. Ну, представьте себе, что человек занимается каким-нибудь силовым единоборством, а потом приходит, начинает экономику реформировать в своем регионе, например. Или человек замечательно поет, а потом его выбирают, ну, не знаю кем, министром культуры, и все начинают петь. Логика как будто такая. Причем я не говорю про Россию, вот там в Аргентине выборы прошли, победил вот этот суперпопулист. Ну, посмотрим, что это будет. Я не про то, что эти хорошие, а эти плохие. Нет, я скорее снова отстаиваю вот эту мысль об органичности, о том, что все должно быть постепенно, потому что только хорошо подготовленный человек может взойти на Эверест. Только человек, который или процесс, который мы хорошо подготовили, проходит плавно, и все равно, вот как там у Илона Маска могут происходить второй раз уже, да, взорвалась его сверхдальняя ракета-носитель. Будем пробовать третью, да. Тут невозможны прыжки, невозможны революции. В мире вообще нет революции. В мире есть только эволюция, которая может двигаться скачкообразно. Есть и такая мысль, да. Более того, Гассет говорит, что после 1848 года в Европе не было ни одной революции, были только государственные перевороты, потому что революция — это борьба против самого Левиафана, государства всегда. А когда вместо одной правящей партии приходит другая правящая партия путем выборов или путем переворота, это меняется капитан корабля, да, а сам корабль уже построен. Он как раз построен в 19 веке, мощный корабль государственного управления со всей его бюрократией, со всей его налоговой базой, переписью населения, школьным образованием, министерством здравоохранения и прочими полицейскими. Вот эта вся штука, она замечательно и эффективно работает. И в каком-то смысле Гассет говорит, что вот на примере этого ученого, который замечательно решает свои математические уравнения, но ничего не смыслит в том, как нам, например, устроить питание, ну, грубо говоря, да, или как эстакады строить. В каком-то смысле он первобытный человек, но он первобытный человек, окруженный просто невероятными механизмами, технологиями и общественными конфигурациями, которых не было в древности. В древности, я думаю, первобытный человек гораздо больше знал о жизни своей общины. Я думаю, он все знал о жизни своей общины. Каждый человек был, ну, первобытный, был носителем всего знания этой общины. И он в каком-то смысле был таким фракталом, да, каждый человек понимал, какой мир вокруг него. Мы же оказываемся в ситуации, и Гассет уже об этом пишет 100 лет назад, о том, что мы уже живем в обществе, которого не понимаем, мы живем в цивилизации, которую не понимаем, она настолько большая, сложная, технологическая и разветвленная, что нам нужно огромное количество связующих элементов, да. Обычно ими выступают бюрократы те или иные, которые как-то пытаются все это вместе увязать. Ну, как увязать, например, детский массовый спорт с добычей крекинга нефти, да, крекингом нефти. Или полетами в космос и постройкой, не знаю, коровника. Это все существует одновременно в разных местах планеты, и это все нужно как-то согласовывать. Вот. А почему это все надо согласовывать? Что происходит, когда первобытный человек вдруг оказывается в неуправляемой рубке космического корабля? Приходит автоматизация на помощь. Автоматизация даже не на уровне суперкомпьютера, который хотел, например, Советский Союз построить, да, Госплан, который будет все кибернетически обсчитывать и выдавать просто нам, как, знаете, официантам заказы, да, вот нужно произвести столько-то пар обуви, столько-то комбайнов и столько-то космических кораблей. Нет, автоматизации в смысле протоколов, в смысле, как это называется, разнарядок, планов. Что нам надо сделать для того, чтобы подготовить одного мехматовца, например, да? И мы строим пирамидку такую. Вот, нам нужно набрать столько-то детей, столько-то спецшкол, столько-то учителей с таким-то образованием, с такой квалификацией. И вот в итоге там из этих 50 тысяч детей, и получится вот один человек, который получит доктор наук по математике. Например, ну, в детском спорте то же самое. Там даже проще эти пирамидки рисуются из количества занимающихся в дзюшоре, сколько доходит до олимпийской сборной. Вот, и человек перестает быть нужным, потому что есть государство, которое все решит, которое все эти планы спустит, создаст. Причем государство этим занимается, ну, вот последние 150 лет везде, по всему миру. А оно говорит, ты сначала докажи, что ты самый-самый-самый умный, а потом мы к тебе прислушаемся. То есть здравого смысла как такового ему места, ну, просто нет в современной картине мира, потому что на каждый здравый смысл, а он может быть ошибочный, вот что важно. Здравый смысл – это то, что я считаю здравым смыслом. И вместо того, чтобы начать друг с другом обсуждать, как, ну, это было в модели обществе Афин, да, у Платона, что все, мол, собираются и решают, как нам лучше. Понятно, что кто-то будет согласен, кто-то будет не согласен. С другой стороны, у нас и этого нету, да, на уровне двора в ЖК, да, на уровне деревни, чтобы вот мы собрались и решили, что нам делать, детскую площадку или для собак площадку. Нам как сделали, так и сделали. Пишите свои заявки, а машина все обработает. И это кажется нормальным. И это правда нормально. И это очень эффективно, да, эффективнее чего бы то ни было. И вот здесь вот очень важно не потерять, мне кажется, человека, потому что за эффективностью действительно... А мне-то где место здесь? Если я... Ну, например, представьте, у нас в классе, в школе, я там учусь в школе, и мы занимаемся какой-нибудь активностью, ставим школьный спектакль. И вот, значит, Коля лучше, чем я, поет, Маша лучше, чем я, рисует, Федя лучше, чем я, не знаю, что, вышивает, а я вообще ничего лучше всех не делаю. И мне говорят, ну, слушай, вот тебе треугольник, постой в углу, не звони, он очень звонкий, вот просто не мешайся. И очень много людей оказывается, мне кажется, в тех или иных жизненных ситуациях, вот в ситуации таких отверженных машиной эффективности или отверженных эффективностью машины. Потому что ты лучше в этом? Нет? Ну все, иди погуляй. А что мне делать-то? Да? Кушать как-то надо, зарабатывать надо, реализовываться хочется, любить хочется. И еще есть всегда тревога, что в этом конвейере придет кто-то, кто более эффективен, чем я. Ну и, в общем, я начинаю читать эти психологические заметки, статейки про то, каким мне быть для того, чтобы машина читала мой штрих-код и сказала мне, что я молодец, и дала мне пирожок. Например, Мария из Ульяновска пишет. Добрый вечер, Владислав. Достижением человечества, в отличие от остальной природы, считаю способность медиков лечить людей, спасать, помогать, а также учить. Но главное все это делать качественно. А так, по-моему, моя кошка понимает больше о жизни, чем я. Ну, такой двойственный комментарий. Способность медиков лечить людей, спасать, помогать, а также учить. Ну, достижением. Вот я понял, меня смущает здесь слово «достижение», да, как будто мы этого долго-долго добивались и, наконец, добились, и отвоевали у природы какой-то кусок сострадательности и эмпатичности. С одной стороны, конечно, отвоевали, но это не война в смысле как за ресурсы, да, это ежедневный труд изучать, какие корешки как работают, потом, значит, какие-то операции мы проводим, выпускаем духов из головы с помощью трепанации, накапливаем опыт и так далее, но вот это, мне кажется, способность нас помогать и спасать и учить, это как раз то, что и есть наша природа, и в этом смысле нельзя сказать, что это достижение. Мне кажется, мы скорее здесь деградируем зачастую, потому что считаем, что не надо никому помогать и не надо никого учить. И учиться мы сами не хотим. И часто мы не хотим, чтобы нам помогали. И это снова разъятие человеческого сообщества, человеческой связи на какие-то отдельные элементы, которые друг другу не доверяют, друг другу боятся и вообще не знают, как друг с другом быть. Да? Это один из самых поразительных эффектов. Например, на психологических группах, когда люди собрались, объединенные одной целью, интересом, а они прям боятся приближаться, открываться. Другой кажется очень опасным, хотя в детстве, пока нас от этого не отучат всячески, мы замечательно сближаемся, да? Смотрим, о, существо какое-то, примерно с меня ростом. Щечки, носик есть, глазки есть, привет, ты как? Меня зовут Влад, да? И начинаем играть как-то вместе. А сейчас как будто надо заново учиться. Можно открывать курсы, учись, играй как ребенок, и очередь к вам выстроится, и люди прям будут первые шаги очень опасливо и неуверенно делать. А потом, если еще люди женятся, например, тоже начинают всякие разговоры, а как правильно, как неправильно детей воспитывать, готовить, мыть полы. И люди вместо того, чтобы как-то договариваться, начинают ругаться, обвинять друг друга и, в общем, всячески портить свою жизнь. И потом, как у нас, 70% разводов, да, статистику недавно видел. И потом выдыхают с удовольствием, говорят, фу, больше никогда, это невозможно. А они как будто в другую вообще игру играют. Не в ту, которую изначально планировалось, когда там институт брака, например, придумывался. Вот. Вообще, говорить об этой книге – это бесконечно находить аналогии в окружающем нас мире, просто потому что, мне кажется, и это мысль к Мамфорду, да, что вот этот миф окружающего нас мира, легенда, которую он сам о себе придумал, сам себе и нам рассказывает, вот главное пробиться сквозь этот занавес и вдруг увидеть странность, да, странность того, как это все происходит, хотя изначально все хотят добра. Вот как так выходит, что мы все хотим добра и хотим хорошего, и добра и себе, и другим? Как так получается, что постоянно, как говорит Гурджиев, они начинают голову друг другу проламывать? Это его был комментарий к Первой мировой войне. То есть как будто есть надежда, что с этим можно что-то сделать. Но я в своей жизни вижу, как можно что-то с собой сделать, да? Можно как-то с другими спросить, как минимум, что у них происходит, а что им хочется. И оказывается, что с той стороны тоже живые, адекватные люди, которые как-то различают свои желания, свои потребности, у которых есть мечты, у которых есть желания, у которых есть сны. И... А мы просто не слышим, да? Нас никто не учит. Хорошо, если учат. Хорошо, если есть человек, который говорит, посмотри, эта собачка, ей больно, как тебе, да, это там дерево. Я в дереве в детстве очень удивился, когда я поехал в лагерь лет 8-9, и это было в Крыму, в Сатере, Роспотребсоюз назывался лагерь, такой советский, наследие. И там кипарисы эти замечательные росли, и я дернул, ну, иголочку оторвал у этого, и воспитательница рядом шла, и меня так хоп, и волос мне вырвал из головы. Я прям такой, чего, больно? Она говорит, ну, ему тоже больно. Я такой, ого, ничего себе, я просто никогда об этом не думал, да, ребенку может это не приходить в голову, что мир вокруг живой, такой же, как я, что люди вокруг живые, что животные вокруг живые. Вообще жизнь – это довольно сложный концепт, да? Хотя он доступен, например, тем же самым примитивным племенам поголовно. Да? Они знают, что весь мир живой, не только животные, но и неживая природа. А мы такие, начиная с Аристотеля, да? Это значит минералы, они неживые. Это трава, она тоже неживая. Дальше у нас идут животные, но они вроде как более-менее живые, но не очень. А дальше вот у нас есть человек, и он живой. Ну, здравствуйте, колониальные завоевания. 967-103-5533, пишите, задавайте вопросы, а вернемся после новостей.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Подводим итоги восстанию Масхас и Артеги Гассета. И закончили мы на приходе первобытного человека, который оказался, как я сказал, в кабине звездолета. Да? Очень сложное государство, очень много моралей, религий, новости со всего света приходят и говорят ему, как жить, а он вообще не знает ни кто он сам, ни к чему он принадлежит, ни каким ему быть. Да? За него начинают биться идеологии, за него ему говорят, что ты, если здесь родился, значит, ты вот такой, значит, ты должен делать вот это, а другие говорят, нет, ты не должен. Начинаются какие-то игры вокруг власти, вокруг образования, вокруг власти как политической, да, вокруг того, во что ему верить, и в религиозном, и в светском смысле. В общем, человек оказывается тотально растерян и одинок, потому что, как говорит Гассет, мы прошлое выкинули на помойку, а именно по чертежам этого прошлого создано то самое настоящее, в котором мы находимся. И там, собственно, записаны и причины создания этого настоящего, и ответы на возможные возникающие у нас в процессе строительства или в процессе обжительства пространства современности ответы. Да? Ответы, вопросы, это все есть. Это кем-то замыслено, да, и это, говорит, важная еще часть современности, что она кем-то создана, что это не природа, как ее часто воспринимает человек массы, да, ничто государство или город, или, не знаю, наука, это то, что кем-то создано, создается перманентно, что может переживать кризисы, что может распадаться, да, что может пребывать в руинах, как Римская империя. Нет, как будто это все было до моего рождения, и все будет после моего рождения, и я могу делать все, что угодно, как ребенок, знаете, который в игровой комнате не думает о том, что ее кто-то убирает, кто-то ее так задумал, запланировал, сконструировал, на что-то ориентировался. Да? То же самое происходит с нашими городами, с нашими домами, да, с метро, да, с чем угодно. Мы редко задумываемся о том, что это кем-то сделано, зачем-то, как-то, и для чего-то, да? Единственное, что мы можем сказать по этому поводу, ну, это такой в проброс байка, что вот там сколько денег украли. Как будто единственная причина что-то делать, это заиметь денег побольше в своем кармане. А это возвращает нас к мысли, с которой я сегодня начал, что прогресс есть капитализм плюс наука, да, и если капитализм все, если капитализмом все мерить, то у нас весь мир оказывается циферками, да, единичками и ноликами с дензнаками. И тогда, как в мультфильме «Незнайка на Луне», да, если мы им платим 3 миллиарда, то это невыгодно, а если они нам платят, то это выгодно. Вот это единственный критерий для развлечения мира, оказывается. Если же мы берем науку как критерий мира, тогда наука все делит на... Наука вообще не занимается проблемой мира, да, это известная... Это даже не концепция, как сказать, постулат науки. Наука занимается проверками гипотез, да, к реальному миру наука не имеет отношения. К реальному миру гораздо больше имеет отношение, собственно, человек, которого максимально все созданное другими людьми отдаляет от этой реальности. Вот, и тогда приходит государство, когда появляется первобытный человек, который не знает, как пользоваться теми институтами, за рулем которых он оказывается. И опять же, это все не про политический срез, да, это про то, как нам жить вместе, как нам строить дома, строить города, как нам организовывать свой досуг, да, приходят бьюти-блогеры, приходят фуд-блогеры и прочие блогеры и лидеры общественного мнения, которые расскажут тебе, кем быть, во что одеваться, что есть, как выглядеть, какие пластические операции себе сделать, куда ездить отдыхать. На них будут накидываться другие люди, которые будут конкурировать за это мое внимание и будут говорить, нет, сюда ездить нельзя, езди вот сюда. Или вот сюда ездить уже не престижно, а престижно вот сюда будет ездить. Тренд следующего лета — это вообще вот, не знаю, Сахалин. и бедный человек, не замечающий сам себя, все время оказывается опаздывающим, потому что не он придумывает эти принципы, которым он почему-то должен следовать. Кто сказал, что должен, да? Не он выбирает школьную программу, не он выбирает, не знаю, литературу в школе, ну, я имею в виду, какие книги читать, не он выбирает, какие фильмы смотреть, не он выбирает, какие мысли думать, да, потому что не приучены. Ну, слушайте, и в каком-то смысле Гассет говорит, что вот меньшинство, да, избранное, как он это называет, оно отвечает за движение, то есть за создание, то есть за новое. Да? Любой автор, каким бы он ни был декадентом, да, он автор. А массе остается инерция, да, то есть реакция. А какая может быть реакция у меня, если меня куда-то ведут, да? Ну, у меня либо восхищение может быть, либо бунт. Бунт такой, ногами топать и всякие гадости кричать и на заборах рисовать. И если у меня есть вот эта реакция, что я либо чем-то восхищаюсь, либо я бунтую, ну, посмотри, не вдето ли у тебя в нос кольцо, да? Потому что если... Ну, мы вообще-то свободны, да, выбирать то, что мы слушаем, смотрим, делаем, как мы проводим время, сколько мы спим, сколько мы едим, что мы едим, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть восхищение, да, кто-то может сказать, что я же говорил, а как же, вот человеку нужен авторитет. Ну, вот здесь это другое восхищение. Это не то, которое я ставлю лайк и иду дальше. Или что вот все обсуждают эту книгу, да, после того, как она вышла. Тут гораздо важнее мое отношение к этому. Мне может нравиться, а всем остальным не нравится. Или мне может не нравиться, а всем остальным нравится. И это не поза, да, для того, чтобы я сравнил себя с окружающими. Нет, это буквально вот это мне нравится, кофе, а вот это кофе мне не нравится, вот этот. Да? И в этом смысле нет никаких масс. И когда Гассет говорит «восстание масс», это на самом деле разговор-то не про восстание масс, не про массы. Это разговор о личности. Это вот он так заключение дает, что восстание масс, если определение нужно, то вот оно. Восстание масс – это нежелание человека смириться со своей судьбой. Заметить свои ограничения, заметить свою физичность, заметить свою смертность, в конце концов. Заметить то, что ему никто ничего не должен. И, с другой стороны, он никому ничего не должен. А если должен, то это как бы долг его. Ну, в смысле, он его сам выбирает, да? А как может быть иначе, да? Тут начинается, ну, а как же, обстоятельства разные бывают. Государство — это всего лишь техника, говорит Гассет. Техника руководства, техника управления, но неважно, кто там у руля, да? Эта машина будет действовать. И в каком-то смысле любое правительство любой страны во все времена, начиная с середины 19 века, это команда Титаника. Да? Она обслуживает его, она там следит, чтобы механизмы хорошо работало, она флаги всякие вывешивает, красит его к парадам и выступает в всяких соревнованиях на самый красивый корабль. Но это техника. А любая техника без должного ухода будет ломаться. Более того, любая техника воспринимает все нетехническое как угрозу для себя. И если я свою жизнь соизмеряю с техникой, то я неизбежно буду проигрывать всякий раз. Через то, что я не такой новый. Я не такой модный, я не такой блестящий, я не такой желанный, как новая модель телефона, автомобиля или станка. Да? Я еще думал перед этим эфиром о знаменитой фразе Ленина, что кухарка каждая должна быть способна управлять государством. Ну, в смысле, мы построим такое государство, что любая кухарка может им управлять. И ее же тоже можно двояко воспринимать. С одной стороны, как то, что даже кухарка в нашей стране будет настолько политически подкована, что любому профессору из Стэнфорда и Оксфорда даст 150 томов форы. А с другой стороны, это может прочитываться, как мы построим настолько совершенную машину защиты от дурака, что от человека вообще ничего не потребуется, кроме как вот сидеть в кабине и нажимать на кнопки. И в случае, например, там с механизацией, как будто вторая интерпретация больше подходит. Мы внутри, в отношениях, в людях ничего не меняем, мы просто добавляем электрификацию, да, технологию, и сразу все поедет прекрасно. А про человека как будто забываем. И то же самое происходит. Вот Гассет живет в те времена, когда... Ну, он про Россию ничего не пишет, но он пишет про Италию, например, с Муссолини. И он говорит, вот Муссолини отвергает и бьет с помощью государства тех, кто создал это государство. То есть он пришел, забрался в кабину пилота и теперь бьет там либеральных демократов в понимании 19-го, начала 20 века, да, этих слов, и бьет их как своих врагов, хотя пользуется ровно тем, что они и создали для него, да, эту машину, которая не имеет защиты от дурака, которую можно повести куда угодно. И он говорит, человек масса очень похож на государство тем, что он вообще не понимает, какие в нем силы заложены, для чего оно создано. И пока человек не ответит себе на вопрос, а зачем я создан, да, для чего я живу, будет бесконечный поиск себя в отражении другого, да, в этих попытках самоидентичности через профессию, через принадлежность к той или иной группе, через конфессиональность свою, через субкультуры. То есть я буду вечно пытаться найти себя в чужих зеркалах, которые кривые неизбежно, в смысле не мои. И тут миф о нарциссе можно вспомнить, и очень много сразу вылезает ассоциаций. То есть если это разговор о личности, то нужно задавать вопрос, а личность — это что такое? А личность — это где? Личность — это откуда? И тут же мы окажемся в ситуации философской, потому что на эти вопросы ответов готовых нет. Вернее, каждый на них отвечает сам. И это такой небольшой спойлер к последнему кусочку нашего разговора, потому что же нас может спасти, да, мы явно в пермакризисе находимся, согласно Гассету, и он говорит, что нас может спасти только философское мышление. И этот ответ, кстати, не сильно поменялся за последние 100 лет. И он поясняет, что значит «нас может спасти философское мышление». Это не значит, что все должны стать философами. Нет, он говорит, что философы должны быть в первую очередь философами. То есть они не должны быть политиками, это не должна быть власть философов, как у Платона, да? Не-не-не, это то, что должна быть зона языка, свободная от всей этой наносной, эффективной ерунды. Тогда всегда есть шанс на продолжение. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим.
Человек читающий.
Ну и заканчивая, я хотел бы прочитать небольшие кусочки из Гассета, из главы, которая как раз говорит о том, что наибольшая опасность есть рост могущества вот этой нечеловеческой машины. Что происходит, когда вот мы проходим по этой лестнице? Значит, у нас специалисты, они же становятся в гуманитарном смысле первобытными людьми, окруженными супертехнологичным обществом. Приходит государство, которое говорит, ребята, я все решу за вас. И вот пример из древнеримской истории. Нет никакого сомнения в том, что империя, созданная Юлиями и Клавдиями, имела превосходно отлаженную государственную машину, гораздо лучше устроенную, чем республиканская государственная машина времен правления патрицианских семей. Однако же, любопытное совпадение, как только общественная организация достигает апогея в своем развитии, она тут же начинает постепенно распадаться. Уже во времена Антонионов во II веке государство начинает подавлять общество, высасывая из него все жизненные соки. Государство порабощает общество, которое может теперь выжить, лишь поступив на службу государству. Происходит бюрократизация всей жизни. К чему же это приводит? Бюрократизация жизни приводит к тому, что жизнь во всех своих проявлениях затухает. Богатство тает, женщины рожают мало, и тогда государство, стремясь удовлетворить свои собственные нужды, давит еще больше на общество, способствуя его еще большей бюрократизации. Это вторичная бюрократизация, не что иное, как милитаризация общества. В общем, он дальше продолжает, и все приходит к тому, что после правления северов, которые были африканского происхождения, в результате вот этой бесконечной милитаризованности, приходится нанимать на военную службу иностранцев. И Гассет продолжает. «Вы замечаете, как парадоксальна и трагична судьба общества, поглощенного им же самим, созданной государственной машиной? Общество для удовлетворения своих потребностей создает государственный механизм. Затем государство растет, набирает мощь, и вот уже общество начинает жить для государства. Однако государственная власть все еще продолжает оставаться в руках у римлян, но вскоре соотечественников уже не хватает, чтобы поддержать этот аппарат в действии, и приходится звать на помощь иностранцев. Сначала далматов, затем германцев. Иностранцы захватывают государственную власть, и коренные жители становятся рабами пришельцев, с которыми у них не может быть ничего общего. Вот к чему приводит вмешательство государства. Народ становится тем хлебом и мясом, которым нужно подкармливать всю перемалывающую машину государства, созданную когда-то теми же людьми. Во многом этот принцип, который описывает Гассет, он схож у него с мифом машины Мамфорда, да? Такой парадокс, что мы его строим для благоденствия, а оно начинает решать, как мне жить внутри моей семьи, чем мне зарабатывать. И за сколько? За 5 тысяч лет, за 6 тысяч лет, за 8 тысяч лет мало что меняется. И что же делать тогда? И здесь такой анекдот, можно сказать, предлагает Гассет. Он говорит, что там милиции много начинается в Древнем Риме и прочее, прочее. Что с этим можно делать? Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в разных типах общества одна и та же общественная потребность вызывает совершенно различную реакцию. Когда примерно в 1800 году с появлением нового типа промышленности возникает и новый тип человека, промышленный рабочий, обладающий гораздо большими наклонностями к преступным действиям, чем его предшественник, во Франции срочно создается усиленный корпус полиции. По тем же причинам к 1810 году и в Англии наблюдается рост преступности. Лишь тогда англичане замечают, что у них фактически нет полицейских. В это время правят консерваторы. Что же они делают? Создают полицию? Ничего подобного. Они предпочитают, насколько это возможно, терпеть преступность. «Мы полагаем возможным допустить беспорядок, поскольку считаем его нашей платой за свободу». Цитата. «В Париже, — пишет Джон Уильям Уорд, — превосходная полиция, но приходится дорого платить за ее услуги. Я предпочел бы, чтобы каждые 2-3 года на Ратклифф-Роуд отрубали голову 5-6 преступникам, чем позволил бы терпеть обыски, шпионаж и прочие махинации, на которые пускаются люди Фуше». Таковы два разных представления о функциях и целях государства. Англичане хотят, чтобы государственность имела границы. Вот. То же самое, возвращаясь ко всему нашему разговору о человеке массы, что человек массы границ не понимает, не чувствует, не хочет, потому что безграничность для него сродни свободе. Да? Истинная же свобода, которая состоит в выбираемых, избираемых мной ограничениях, это довольно парадоксальная мысль, как будто не очень понятна, и, ну, это довольно сложная мысль, да, о том, что мы вообще-то ответственны, да, ответственны за то, как мы живем, ответственны за то, чему мы воспитываем своих детей, что мы говорим друг другу, как мы относимся друг к другу и так далее, и так далее. Валерий из Ханты-Мансийска, Югра, автономный округ Тюменской области, мне пишет. Добрый вечер, Влад. Думается, происходящие обстоятельства жизни на Земле двигали прогресс развития человечества. Обстоятельства во всех сферах жизни. Например, в холодной части Земли, чтобы выжить, изобретались, строились ТЭЦ с разными видами топлива. Борясь с темнотой, человек сначала изобрел огонь, затем свет электростанции, дойдя до построения атомных станций. Чтобы куда-то добраться быстрее, сократить расстояние, было изобретено колесо, транспорт, на котором стали перевозить грузы. Чтобы выжить, защититься от врага, появилось оружие. В данное время очень технологичное, созданием роботов. Интересно, как в жизни переплелись нужда и изобретательство между собой. Ну, слушайте, Валерий, это вот ровно то, что нам рассказывают. Это то, что Энгельс придумал и прочие ребята в 19 веке. Что у нас сначала есть нужда, а потом мы ее решаем. Похоже, что на историю можно смотреть и по-другому. Да, есть авторы, которые также подробно, обстоятельно и, на мой взгляд, более убедительно доказывают, что сначала есть изобретатели, одиночки, люди чрезвычайно верующие, желающие делать друг другу подарки, роскошь интеллектуального общения и прочее, прочее. А потом приходят люди, которые оборачивают эти изобретения в эффективную обертку. Да, и говорят, как же вы можете жить без вот этой супер-пупер-дупер штуки. И все говорят, действительно, а как же мы не можем-то. Как мы без нее жили-то? Дураки мы не мытые. Ну, а дальше приходит тот, кто скажет, а вам надо ее чинить, обслуживать, регулировать. И вот я уже превращаюсь в сервопривод машины. И вот я уже говорю, не мешай мне, я очень занят, я смазываю свои механизмы. Вот. Вот эта скорость, вот это время. У Гассета там есть такая мысль, что так как Бог вездесущ, то ему не надо никуда быстро, он везде, да, поэтому Бог бы никогда не изобрел автомобиль, чтобы быстрее добираться куда бы то ни было. Но мы не боги, мы пытаемся все время куда-то успеть. И здорово, если мы пока куда-то едем и добираемся, слушаем хорошую музыку и общаемся с приятными людьми. Спасибо вам. С вами был Владислав Тимкин. Вернемся на следующей неделе с другой книгой. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.